Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в студии не просто уникальный гость. У нас сегодня человек, который лично для меня символизирует само понятие дипломатии. Наш сегодняшний гость – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков.
Сергей Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр.
Сергей Алексеевич, не могу не начать наш разговор со следующего вопроса. В начале 21 века стало очень модным подчеркивать свое петербургское происхождение, особенно некоторым москвичам. Скажите мне, как ленинградец-петербуржцу, какое место в вашей жизни занимает диалог двух столиц? И в каком из двух городов вы чувствуете себя по-настоящему дома?
Я чувствую себя ленинградцем. Я не очень понимаю, что такое петербуржец. Для меня петербуржец, наверное, это мой дед, давно ушедший в мир иной. Но привязанность к этому удивительному городу сохранил на протяжении всей своей жизни. Не могу туда не ездить, не могу не подпитываться тамошней энергетикой. И семья моя тоже, хотя они родом из Москвы и не из Москвы, но не из Ленинграда и не из Петербурга, чувствуют такую внутреннюю духовную связь. Две столицы, несомненно, это сообщающиеся сосуды, это как песочные часы, которые можно переворачивать, думая о вечности, думая о том, вместе с тем, как быстро идет время. Петербург – не стареющий город, Москва – это вибрация всего, что приносит современный мир, но и, извините за такое выражение, некоторый колхоз. А Петербург – это органичность классики в сочетании с устремленностью в будущее, воплощенный, среди прочего, и в стадионе «Зенита», и в башне «Газпрома», и в новейших дорогах, потрясающем Пулковском аэропорте, который, на мой взгляд, гораздо лучше московских. Но люди другие, понимаете, более улыбчивые, более спокойные, размеренный ритм города, когда кому-то недремлющий бригет прозвонит обед, а кто-то сядет на Сапсан и приедет ужинать в Москву. В общем, все это уникальное состояние приобщенности к истории, к современности, к проблемам, которых немало. Москва не может без Питера, а Питер не может без Москвы. И дай бог, чтобы это ощущение связанности и связки, это даже не пуповина, это просто ощущение, что мы не можем друг без друга, чтобы это всегда было у всех, кто живет, работает в каждом из этих городов. Я, по крайней мере, чувствую себя именно так, я не делаю выбора, мне хочется и того, и другого, и я стараюсь именно таким образом выстраивать свою жизнь.
Да, безусловно, в свое время у Стинга была знаменитая песня «I'm an Englishman in New York», «Я британец в Нью-Йорке», и вот то же самое можно сказать про петербуржцев, ленинградцев, петроградцев в Москве.
Сергей Алексеевич, хотелось бы вернуться к началу вашей дипломатической карьеры. Мы знаем, что в Московском государственном институте международных отношений вы изучали датский язык в качестве первого. Скажите, а вот в какой мере знание этого непростого северного языка было востребовано в вашей уже достаточно долгой дипломатической карьере, и какое место культура этой скандинавской страны занимает в вашем сердце?
Я две командировки провел в Копенгагене, в Дании, и это, в общем, большой отрезок жизни, суммарно 10 лет. Понятно, что он не мог не оставить след. И я вам так скажу, страна очень интересная, она сложная и для понимания, и особенно для восприятия того, как она относилась на протяжении веков к нам, к России, к Советскому Союзу. И сейчас, скажу сразу, датчане среди тех, кто наиболее жесткие антироссийские позиции отрабатывает на международных площадках, их правительство в авангарде проводников русофобского курса, это вызывает сожаление. Ведь наши страны связывает огромная история. Я помню, в период моей работы в Копенгагене у нас была обширная программа взаимодействия в связи с отмечавшимся в тот период 500-летием установления отношений между двумя странами. На протяжении столетий королевский датский двор, императорский двор России поддерживали теснейшие связи, в том числе матримониальные. Матерью последнего российского императора Николая, как известно, была принцесса Дагмара, перешедшая в православие и после замужества ставшая императрицей Марией Федоровной. И там есть ощущение того, что Россия – это всегда значимо для датчан, и мы для них не безразличны, а они для нас интересны. Культура страны многообразная. Многое из того, что и в сфере науки, и в литературе, и в философии за последние пару столетий, по крайней мере, достигнуто, было усилиями датчан в том числе осуществлено, не все об этом знают. К примеру, Эрстед, единица измерения электричества, это по фамилии датчанина. Нильса Бора, слава богу, все знают. Копенгагенская школа, как понятие теоретической физики, существует и вошла в историю. Мы помним Киркегора, одного из основоположников экзистенциализма, сказки Андерсена, которые, кстати, стоило бы перевести заново с датского языка на русский, потому что классические переводы сказок выполнены были в конце прошлого, начале нынешнего века Ольгой Ганзен, как я понимаю, с немецкого, то есть двойной перевод, и кое-что было утрачено в изначальных как бы смыслах, а они достаточно глубоки. Но это просто примеры. На самом деле страна любопытная, она на перепути в прямом и переносном смысле, она соединяет Скандинавию с континентальной, основной частью континентальной Европы, проливы соединяют Северное, Балтийское моря, Россия. Всегда воспринималась в Дании как фактор, непосредственно влияющий на безопасность этого королевства. Я напомню, что советские войска освобождали Борнхольм в свое время. Сейчас мы видим, что творится вокруг расследований взрывов на северных потоках и какую неконструктивную позицию в этой связи занимает официальный Копенгаген. Вызывает сожаление. Все же лучше взаимодействовать, чем отгораживаться от нас какой-то ложно понятой общностью интересов с людьми, которые никогда не видели в России достойного партнера. Мы, по крайней мере, на протяжении десятилетий демонстрировали, что во взаимодействии с датчанами мы заинтересованы. И многие датские фирмы пришли сюда. Жаль, что некоторые из них уходят или ушли уже. Но жизнь есть жизнь. Обойдемся, в конце концов, без датских фирм. Это их выбор. Мы никого упрашивать, уговаривать, вернуться, сотрудничать не будем. Надо быть все-таки помудрее и повыше конъюнктуры. Я адресую этот призыв отнюдь не только к датчанам. Это просто общий наш сигнал западному сообществу, который, к сожалению, идет в шеренге, отстроенный нашим главным стратегическим противником Вашингтоном.
Про Соединенные Штаты мы еще обязательно поговорим, но если говорить об уникальности Дании, у нас есть такое неправильное представление о том, что это все Скандинавия, где все страны слились в какое-то единое общее понятие. А чем Дания принципиально отличается от своих вот таких северных соседей? Не знаю, в культурном, политическом, экономическом, может, даже плане.
У датчан самобытность всегда была и остается одним из их таких значимых качеств. По крайней мере, по моим наблюдениям, могу сказать, что они, ну, наверное, более открыты и восприимчивы к взаимодействию с теми, кто не относится к скандинавскому сообществу, чем некоторые их соседи. Я не стал бы, наверное, вдаваться в какие-то сравнения, но хочу сказать, что торговля, возможность позиционировать себя как медиума для каких-то товарных потоков, для возможности находить рынки сбыта, С давней поры, со времен Вест-Индской компании и до нынешнего позиционирования, ну, я не знаю, нам, дипломатам, работавшим в разных уголках мира, хорошо известна фирма Петера Юстасона. Это датская фирма, так же, как и крупнейший морской перевозчик и логистический концерн А.П. Мюллер-Мерск, который тоже на волне русофобии ушел из нашей страны после многих лет эффективной работы. Я не хочу сказать, что датчане заняты только торговлей. Нет, это и дизайн, это и современные технологии в самых разных областях. В свое время первый морской дизельный двигатель был разработан, создан датской фирмой «Бурмайстер и Вайн». Первые препараты человеческого инсулина для больных диабетом разрабатывались фирмой Novo Nordisk и до сих пор продолжаются. Это слуховые аппараты Atikon, да много чего. Возьмите потрясающий дизайн аудиосистем Bang & Olufsen, которые и в автомобилях устанавливаются премиального класса. Ну, я не хочу создавать рекламу какой-то продукции, я просто к тому, что это креативный народ. Вдвойне обидно, что они поддались пропаганде общезападного свойства и пошли на поводу у закоренелых русофобов, которые правят бал сейчас не только в Вашингтоне, но и в евроструктурах в Брюсселе. Это, в общем, на мой взгляд, отражение падения общего уровня политической культуры в Дании. Это отражение некритичности, с которой элиты в этой стране, ну и в Скандинавии, во многих других странах, в соседних государствах, воспринимают установки, которые спускаются, что называется, если не сверху, то, по крайней мере, по каналам союзнического взаимодействия и в виде официально называемых директивами указаний из Брюсселя.
Скажите, а вот знание датского языка помогло бы вам как-то налаживать отношения с датчанами?
Я думаю, что это было одним из существенных факторов для организации двух командировок в том ключе, который, в общем-то, оказался для меня в результате итогом со знаком «плюс». Наверное, в любой стране, где люди говорят на языке, отличном от, что называется, общемировых, от шести языков Организации Объединенных Наций, знание местного языка – это дополнительный плюс в плане работы. Ну, смотрите, и в те годы, когда я там работал, большинство датчан сознательного возраста неплохо владели английским. Но когда ты обращаешься к собеседнику на его родном языке, это облегчает коммуникацию в значительной мере и позволяет рассчитывать на то, что диалог будет более продуктивным. Особенно это было заметно в провинции. Мы немало тогда ездили по стране и выступали и в университетах, и перед разного рода аудиториями. Это приветствовалось, это было нормально. Сейчас, к сожалению, все это превращено в огромную проблему усилиями русофобов в западных столицах. Они есть и в Копенгагене, их немало. Достаточно почитать датские газеты, просто диву даешься, что они пишут и как это все. Ненавижу абсентную лексику, но не могу не сказать, people have it, понимаете? Вот это тот случай. Увы, это так. Некритично и абсолютно безоглядно воспринимаются установки, которые раньше стали бы сами по себе предметом критики и отторжения. Ну что ж, этот период надо пережить, пройти. Знание любого редкого, как это тогда называлось, языка полезное. Я очень рад тому, что МГИМО, Ольга, продолжается традиция подготовки специалистов, в том числе по редким языкам. Сейчас надо, я думаю, вдвойне сфокусироваться на этом, особенно на языках восточной группы этого направления, потому что наш развод политический, да и материальный, с коллективным Западом всерьез и надолго, если не навсегда, и нужно заниматься отстраиванием отношений с партнерами, которые в этом заинтересованы. Они в большинстве своем на Востоке и в нашем ближайшем окружении, соответственно, нужны и специалисты, владеющие в должной мере языками этих государств. Ну, это, по-моему, прописные истины. Я рад тому, что руководство родного МГИМО этим тоже озабочено и этим занимается вплотную.
Я приношу свои извинения, что буду вынужден поднимать эту сложную и неприятную тему, но, тем не менее, хотел бы отметить, что вы посвятили много лет развитию европейского направления внешней политики России, и, в частности, вы занимались организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вот сегодня, когда эта паневропейская организация находится в глубочайшем кризисе, насколько вообще важным для нашей страны является сохранение своего присутствия в этой структуре, где, как вы отмечали, против нас выступает такой единый евроатлантический фронт государств? Вообще смысл-то есть в этом какой-то?
Мы внимательно следим за обсуждением этой темы. У нас есть немало площадок, ну и в соцсетях тема звучит, и в СМИ, где ставится под вопрос сама целесообразность нахождения России среди участников ОБСЕ. Я могу сказать, что деградация этой организации приобрела временами гротескные формы. Не просто наблюдается отторжение, неприятие того, что Россия отрабатывает в качестве собственной повестки дня и какие она интересы защищает, какие проводит подходы на площадке этой организации по всем вопросам, от жесткой безопасности и контроля над вооружениями до прав человека и необходимости бороться с русофобией в ее вопиющих проявлениях на пространстве, как, кстати, и с христианофобией на пространстве ОБСЕ. Это все отвергается нашими противниками, которые в численном большинстве в ОБСЕ давно, но которые теперь занимают позицию отрицания даже необходимости нормального диалога, обмена аргументами. Это все сведено к грязным обвинениям Москвы в распространении дезинформации, как они это. У них на все один ответ. Это московская дезинформация, даже не пропаганда. Но я хочу сказать, что есть в этой организации те, кто к нам прислушивается. Там представлены наши союзники, союзники по ОДКБ. Работа идет по ряду направлений, несмотря на жесткое противостояние западного лагеря и России, и ее единомышленников, серьезное. Я не хотел бы предвосхищать никакие решения, ничто не предопределено, но в любом случае акции ОБСЕ драматичнейшим образом упали за последние годы в наших глазах. Мы видели, что произошло с членством России в Совете Европы. Мы видим, что творится на площадках таких структур, как Организация по запрещению химического оружия, где западная группа не просто, в кавычках, пытается приватизировать секретариат, но в нарушение конвенции навязала противозаконное, противоправное решение путем голосования о создании группы атрибутивного свойства, что недопустимо по действующей конвенции. Это просто примеры того, как Запад пытается создавать прецеденты вопреки всем каким бы то ни было канонам, рамкам, и при этом повторяет заученно, как попугаи, которые несколько слов помнят, про порядок, основанный на правилах. Вот где эти правила и где этот порядок? Беспорядок, основанный на волюнтаризме, как минимум, на антироссийской абсолютной мании, хаос, который пытаются сделать управляемым, на самом деле он все более угрожающий и тревожный. Вот чем занимается коллективный Запад, в том числе используя ОБСЕ. Так что я здесь не хотел бы делать никакие прогнозы, но если так пойдет и дальше, вопрос во весь рост станет ровно тот, о котором вы сказали.
Знаете, неотъемлемой чертой практически любого выдающегося советского или российского дипломата, будь то Андрей Андреевич Громыко, Анатолий Федорович Добрынин, Виталий Иванович Чуркин, была служба на североамериканском направлении. Вот вспоминая свои годы в качестве второго лица посольства России в США, скажите, а какие профессиональные и, наверное, жизненные уроки вы вынесли из командировки в эту страну, политическая система которой у многих наших слушателей ассоциируется с известным сериалом «Карточный домик»?
Уроков немало. Один из них к контактам с представителями этой страны надо подходить весьма подготовленно, надо досконально владеть не просто собственной позицией, но разбираться в предыстории того, что происходило с позицией США по тому или иному вопросу до момента соответствующего контакта и некого обсуждения темы. Нужно углубиться в эту материю, иначе можно попасть впросак, и потом тебе же это будет вменено. А второй урок. Конечно, очень важно понимать американскую, ну, наверное, шире американо-британскую культуру, в кавычках, обращения с терминологией и вообще с лексикой и с построением фраз, в подаче которых осуществляется тот или иной посыл или направляется тот или иной сигнал. Дело в том, что американцы – большие мастера прятаться за двусмысленностями, за разного рода недоговоренностями. В некоторых ситуациях в прежнее время конструктивная двусмысленность помогала находить выход из ситуаций разного свойства, когда стороны молчаливо договаривались, что мы будем это интерпретировать по-своему, а вы интерпретируете как вам удобнее. Но сейчас время поменялось настолько радикально, что никаких этих полутонов, недоговоренностей быть не может, и мы должны максимально прямо, четко доводить до американцев то, что нам необходимо. Иначе они в своей манере начнут переворачивать что-то в свою пользу, начнут пытаться извлечь из наших сигналов то, чего в них нет даже, и доказывать обратное можно будет потом долго, и результат здесь не предопределен. Третье – это, конечно, то, что там нужны контакты. Наши недруги прекрасно понимают данное обстоятельство и стремятся сейчас по максимуму ограничить возможности посольства России в Вашингтоне, вести нормальную дипломатическую деятельность по контактам. Это отражение страха, отражение неуверенности перед тем, что они могут услышать от нас. Я думаю, это ущербная политика, которая ослабляет их собственную позицию с точки зрения понимания реального восприятия, реальной оценки того, что думает и что собирается делать Москва. Мы, тем не менее, пытаемся находить пути, как все же до них доносить соответствующие сигналы, что делать для того, чтобы эти сигналы воспринимались адекватно. Некоторое время назад многие читали материалы WikiLeaks, и материалы WikiLeaks поучительны тоже в значительной мере с точки зрения того, как тот или иной сюжет подается в американской системе. Я не берусь сейчас брать на себя какие-то оценки, осталось ли все как прежде или что-то поменялось. Наверное, поменялось, оно не могло не поменяться. Но ментальность и подход к материалу и к собеседнику изменить очень трудно. Поэтому урок такой: с американцами надо быть настороже и всегда понимать, с кем имеешь дело. Они не друзья, никогда они друзьями не были, максимум партнеры ситуативные, сейчас открытые оппоненты, враги, наши противники. Это надо очень четко себе представлять и вести себя соответствующим образом. Но это не означает, что диалог и контакты нужно полностью прервать, отнюдь нет. Коммуникация нужна, она должна продолжаться. И в любом случае все шаги по какому-то ограничению форматов и тематики диалога, которые мы наблюдали, шаги за последнее время с американской стороны, это все их инициатива. Здесь нет ничего, где Российская Федерация стала бы первой в плане обрубания неких контактов. И дальше, я думаю, наша открытая позиция к диалогу сохранится, но при твердой приверженности и неотменимости наших приоритетов, наших интересов, это альфа и омега нашего диалога с США. По-другому быть не может.
Мы продолжим обсуждать эти и очень другие вопросы после небольшого перерыва.